Издательство «Эксмо». Варвара Корсарова. Дворецкий, поместье «Чёрный дуб». Внутри Ирис словно щелкнула пружина. Что ей терять? Она будет играть не на жизнь, а на смерть. Неожиданность — ее главное оружие. Только не оплошать. Она выпрямилась и повернулась к Рику, выставив Клодину вперед.
«Привет, красавчик! Поболтаем?»
произнесла Ирис тонким голосом, совершенно не похожим на ее собственный. Ее губы при этом не шевелились. Складывалось полное впечатление, что говорит Клодина. Рик отшатнулся.
«Что за тягдовщина?» —
возмутился он.
«Ты слышала?»
— обиженно пропищала Ирис, поворачивая голову куклы к себе.
«Он обозвал меня. Почему все красавчики такие грубияны?»
Карась Клод потрясенно выпучил глаза. Бугай Барт радостно засмеялся. Сейчас он походил на раскормленного ребенка и наверняка радовался воспоминаниям о том, как в детстве папаша водил его в цирк.
«Гони деньги!» — угрожающе потребовал Рик. «На долг набежали проценты. Ты знаешь, что бывает, если не платить вовремя!»
Бугай Барт оборвал смех и двинулся к навесу. Шесты с грохотом повалились. Барт топнул ногой, послышался хруст. Он нашел Фифи, тростевую куклу, с которой Ирис собиралась дать бесплатное представление на детской площадке. Теперь Фифи погибла. Сердце Ирис облилось кровью. Клод вытащил кастет, вставил в него пальцы, многозначительно покрутил кулаком. Ирис четко поняла, что дело — дрянь. Пора переходить к решительным действиям, иначе она закончит вечер в лазарете с переломанными костями. Жаль навеса и кукол, но здоровье дороже.
«Мы можем уладить дело иначе?» —
кокетливо спросила Клодина и похлопала ресницами. Ирис машинально отметила, что на левом глазу куклы их следует подклеить.
«И каким же образом?» —
презрительно бросил Рик, обращаясь к кукле. Незаметно для себя самого он втянулся в игру.
«Как насчет поцелуя?» —
томно предложила Клодина.
«За один мой поцелуй короли были готовы отдать полцарства. Я всем отказала, но ты — другое дело».
Кло подалась к Рику, обвела его шею ручками и смачно чмокнула в губы. Бугай Барт утробно захохотал. Рик дернулся, как ужаленный, и попробовал отодрать от себя куклу.
«Убеги эту дрянь!» — завопил он. «Чокнутая кукольница!»
Пальцы Ирис инстинктивно сжались. Клодина щелкнула челюстью и впилась фарфоровыми зубками в нос Рика. Он закрутился на месте, по подбородку потекла кровь. Ирис заметалась рядом, привязанная к Рику куклой. Она отчаянно жала на рычажки, но механизм заело, и Клодина не разжимала челюстей. «Отпусти, Кло!» «Отпусти же!» — шептала Ирис. «Пора уносить ноги!» Но кукла словно жила собственной жизнью. По спине Ирис пробежал холодок. На нее вновь сошло странное чувство, которое она время от времени испытывала во время представлений. Она как будто раздвоилась. Она была одновременно Ирис, уличной актрисой, и в то же время куклой Клодиной, чувствовала ее ярость и жажду мести. Карась спохватился и кинулся на помощь боссу. Он занес кулак с кастетом, и в этот момент челюсти куклы наконец разжались. Рик согнулся, гнусаво мыча, карась по инерции налетел на него и сшиб с ног. Ирис прижала куклу к животу и помчалась прочь. Вслед ей неслись ругательства, позади громыхали шаги Барта. Рассыпалась стрель полицейского свистка, и шаги стихли. Ирис удалось оторваться от погони. Девушка нырнула в темную подворотню, пронеслась по гулкому двору, залетела в подъезд, выскочила через черный ход и припустила дальше. Позволила она себе остановиться и передохнуть только за доками, в тесной щели между пакгаузами.
«Чёрт! Чёрт!»
Ирис стукнула кулаком по щербатой кирпичной стене и тут же укорила себя голосом Клодины.
«Не ругайся! Ты же девочка!»
В первый момент Ирис даже не сообразила, что говорит сама с собой. Кукольный голос прозвучал как будто со стороны. Она положила Клодину на приступку и серьезно сказала: «Прости». Ей показалось, что кукла улыбнулась в ответ. Но, конечно, это было лишь ее воображение или поздно сработавшая пружина в кукольной голове. У Ирис тяжело колотилось сердце. Гнев сжимал горло. Все так хорошо шло в последнее время. Отец написал 3 новые пьесы, и они пришли зрителям по душе. Сборы выходили неплохие. Получилось даже снять комнату в приличном доходном доме. А еще Ирис подала заявление на курсы вольных слушателей в академии. Но теперь ничего этого не будет. Рик их нашел. Он еще не знает, где они живут, но скоро разнюхает. Значит, нужно опять скрываться. Лучше всего уехать из столицы. Но куда? В цирк или в варьете отца вряд ли возьмут. Его слабости всем известны. Гастроли по провинциям приносят больше расходов, чем доходов. Пропали навес, ширма, тележка и 4 куклы. Глупо было надеяться, что они ждут ее возле таверны «Гнутый якорь». Рик постарается, чтобы она никогда не увидела свое имущество. Хорошо, хоть Клодину удалось спасти. На улице послышались шаги и грубые голоса. Ирис подпрыгнула, ее прошиб холодный пот. «Рик?» Но в просвете показались фигуры 3 подвыпивших моряков. Они веселились, и им не было дела до девушки, которая прячется за пакгаузом и боится даже своей тени. Ирис со вздохом подняла куклу и отправилась домой. Надо было срочно предупредить отца и вместе решить, что делать дальше. Она добралась на трамвае до окраины, сделав 3 пересадки, чтобы запутать преследователей. По дороге постоянно оглядывалась, но погони не заметила. Быстрым шагом она прошла по пустынной улице и юркнула в дверь доходного дома, где они с отцом жили уже 3-й месяц. В подъезде пахло кошками и жареной селедкой, а стены отчаянно требовали ремонта. Ирис птичкой взлетела на 2-й этаж, отперла дверь и вошла в крошечную прихожую. Ее отец, Финиас, сидел за столом у окна и дымил трубкой. Перед ним были разложены детали для новой куклы. Когда вошла Ирис, Финиас вздрогнул и уронил шестеренку. «Что случилось?» — воскликнул он, мигом поняв, что дело неладно. «Рикардо нашел меня». Ирис устало опустилась на стул, рядышком аккуратно посадила Клодину. Вздохнула, поставила локти на стол, прижала пальцы к гудящим вискам. «Ты не пострадала?» — спросил отец хриплым от чувства вины голосом. «Они тебя не тронули?» «Нет». Забрали выручку, уничтожили навес и фифи. Остальных кукол пришлось бросить, как и тележку. Отец медленно отложил трубку, расправил рукава. «Прости», — прошептал он, пряча глаза. «Я закончил расчеты для новой модели игры. На этот раз она сработает. Завтра пойду в золотой туз и отыграюсь. Мы выплатим долг, обещаю. Мне лишь нужно 100 кронадеров для начальной ставки». «Нет!» — ударила Ирис кулаком по столу. «Не смей прикасаться к картам!» Финиас испуганно замолчал. Ирис смотрела на него с гневом и жалостью. Как не похож стал ее отец на того профессора Диля, которым он был 10 лет назад. Некогда знаменитый математик и талантливый поэт превратился в забулдыгу. Щеки заросли седой щетиной, волосы сальные, давно не стриженные, но синие глаза по-прежнему горели азартным огнем. Именно азарт и легкомыслие профессора Диля были виноваты в его нынешнем положении. 10 лет назад он купил на все сбережения акции Треста, который оказался проектом мошенников. Проект сдулся, учредитель сбежал с деньгами, и вкладчики обнищали за одну ночь. Профессор Диль получил нервный срыв, после которого не смог вернуться на кафедру, и тогда он решил поправить положение картами. Он разработал математическую модель игры, рассчитывая, что с ее помощью сможет сорвать куш. Но он сел за стол казино с шулерами и лишился не только денег, но и спокойной жизни. Профессор Диль опустился на дно и потянул за собой дочь, которой тогда исполнилось 17. Ей пришлось бросить школу, чтобы позаботиться об отце. Уличной артисткой Ирис стала благодаря случайности. 9 лет назад, чтобы свести концы с концами, она устроилась сиделкой к маэстро Монтейфелю. Маэстро был не молод, но весьма бодр, а к креслу оказался прикован в результате несчастного случая в цирке. Он поскользнулся на банановой кожуре, которую швырнула ему под ноги дрессированная, но невоспитанная обезьяна, и сломал лодыжку. Когда Ирис впервые вошла в квартиру маэстро, она на миг подумала, что попала в сказочную пещеру. Здесь жили механические куклы. Они свисали с потолка, сидели на диване и за столом, улыбались гостям с полок. В шляпах на полках прятались кролики. Из сигарного ящика выскакивал чертик на пружинке. На полу лежали стопки книг о фокусах древних жрецов, с помощью которых они творили непостижимые чудеса и дурачили простаков. Маэстро Монтейфель оказался именитым артистом. Он носил титул верховного пупенмейстера, который церковное братие дает кукловодам, чей талант так велик, что схож с колдовством. Он умел мастерить любые виды цирковых и эстрадных кукол, владел престидижитацией, чревовещанием и игрой на 20 музыкальных инструментах. Маэстро мог оживить все, что угодно. В его ловких руках ложки превращались в придворных дам, а стаканы — в рыцарей. Он заставлял чайник петь, а блюдца — танцевать. Изнемогая от скуки во время вынужденного безделья, маэстро Монтейфель научил Ирис основам своего мастерства. А когда Ирис привела к нему отца, маэстро поделился с ним секретами создания механических кукол, но и сам узнал много нового. Профессор Диль был неплохим инженером-самоучкой. Маэстро вернулся на сцену через 2 месяца. Цирк уехал, а Ирис и Финиас стали зарабатывать на хлеб, давая уличные представления. Жизнь была сносной и даже порой счастливой, если бы не долги Финиаса и его вечное стремление вернуться за карточный стол. Ирис не всегда удавалось уследить за отцом. В прошлом году он опять попал в руки шулеров. Они обобрали его начисто. А хуже всего — то, что их бандой руководил картавый Рик. Ирис и Финиас сидели молча, не зажигая лампу. «Давай поужинаем», — предложил отец. «Утро вечера мудренее. Завтра решим, что делать. Все образуется, вот увидишь». «Конечно», — улыбнулась Ирис, хотя не верила, что все изменится, как по волшебству. Ей предстояла тяжелая ночь, полная мрачных мыслей. Она встала и взяла жакет. «Схожу в лавку на углу, куплю печёной картошки». В дверь постучали. Ирис замерла, прижимая жакет к груди. Отец вскочил. «Кто там?» — спросил он встревоженным голосом. «Это я, господин Диль. Принесла вам почту». В комнату вошла квартирная хозяйка, госпожа Пфор, и кокетливо улыбнулась. «Проходила мимо почты и заодно забрала ваши письма. Вот они». «Благодарю вас». Отец принял из ее рук пачку. «Не желаете ли заглянуть ко мне на чашечку чая?» — продолжала щебетать хозяйка, поправляя подкрашенные синькой букли. Господин Диль ей нравился. Она не раз намекала, что не против свести с жильцом близкую дружбу и сделать из него человека. «Возможно, позднее, госпожа Пфор. Спасибо». И отец ловко выпроводил хозяйку. Ирис начала перебирать письма. Рекламный каталог, письмо из судной лавки с напоминанием о задолженности, счет из больницы, открытка от старой школьной подруги, с которой Ирис не виделась уже 10 лет. И еще одно письмо. Ирис с удивлением покрутила белоснежный конверт, на котором красивым размашистым почерком было написано ее имя. «Госпоже Ирис Диль, квартал Доки, Сен-Лютерна», — прочитала она вслух. «От какого-то барона Гвидобальда Цугерике из усадьбы Черный Дуб. Альсинген, близ Шваленберга. Никогда о таком не слышала. Наверное, ошибка. Отец издал сдавленный звук. «Ты его знаешь?» — удивилась Ирис. «Но почему этот барон пишет мне?»
«Ирис, дай сюда».
Отец протянул дрожащую руку к конверту, однако Ирис уже развернула лист плотной бумаги и пробежала глазами ровные строчки. «Что за чушь?» — возмутилась она. Ее сердце билось все сильнее, кровь прилила к щекам. Ее хотят разыграть? «Дорогая Ирис», — прочитала она, — «долгие годы на меня давило чувство вины за то, что я не стремился познакомиться с тобой, моей дочерью. Меня удерживало обещание, которое я дал твоей матери. Лишь недавно я узнал о том, что Этель покинула этот мир почти 15 лет назад. Мне стоило немалых трудов выяснить, что ты живешь в Сен-Лютерне, но я не смог найти точный адрес, поэтому отправляю копию этого письма во все почтовые отделения Сен-Лютерны. Очень надеюсь, что одно из них попадет в твои руки». Ирис читала и погружалась в пучину недоумения. «Что все это значит? Откуда этот человек знает маму? Называет меня дочерью и хочет, чтобы я приехала к нему в усадьбу? Ерунда какая! Этот старикан, должно быть, из ума выжил!» Она засмеялась, подняла голову, и смех замер у нее в горле. В глазах ее отца стояли слезы. На его лице застыли ужас и облегчение.